Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся Джойса» от правого полушария интроверта. Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я говорю о книгах и о жизни писателей, как классиков, так и наших современников. Сегодня по нашей доброй традиции мы снова говорим не о Джойсе, и боимся не его, а чистого листа. Это преграда, стоящая, мне кажется, перед каждым начинающим писателем. И сегодня у нас действительно особенный выпуск, потому что у меня в гостях Валя из «У холмов есть подкаст», и я вообще не могу в это поверить. Это ли популярность? Я вообще просто до сих пор не могу осознать этой прекрасной вообще возможности. Валя, привет!
Привет, Андрей. Я как-то... Прикольно, что я в литературном подкасте уже тоже, как Валя из «У холмов есть подкаст». Хотя «У холмов есть подкаст» я начинала как Валя Назарова, автор нескольких книг. Вот так все перевернулось, однако.
Ну, это такая одиссея, возвращение домой, можно сказать. Да. И обычно ты говоришь про убийства, про какие-то кровавые кейсы, и сегодня ты предстаешь в совершенно другом амплуа, мне кажется, вот родном и знакомом в амплуа писательницы. И хочу дорогим слушателям сказать, что Валя является автором таких книг, как «Когда тебя нет», «Девушка с плеером», «Обряд», и есть замечательная книга «Перед рассветом». Мне она особенно интересует, потому что там идет речь вообще о студентке филфака, и как раз-таки это что-то очень родное и близкое. И, насколько я понимаю, ты же тоже училась в Великобритании, училась литературе и писательскому мастерству.
Слушай, я училась и на филфаке СПбГУ тоже, поэтому это частично автобиографично, ну, по крайней мере, какой-то опыт. Но да, я училась в литературе и писательскому мастерству, правда, в зашкварном университете в Британии, то есть это не что-то такое, что там типа вау. А, кстати, сейчас будет интересный, я об этом раньше не думала, но в городе, в котором я жила 3,5 года в Британии, в Нортгемптоне, есть психиатрическая больница, где провела большую часть своей жизни дочь Джойса.
Ой, потрясающе, вот как у нас все закольцевалось.
Да, да.
Слушай, вот у меня такой вопрос. Ты изучала писательское мастерство. Как тебе кажется, помогает ли это, когда ты подходишь уже к делу, когда ты начинаешь писать собственную книгу?
После там бакалавриата по писательскому мастерству возникает болезненное желание постоянно давать всем почитать то, что ты написал, и получать фидбэк. Хорошо это или нет, помогает это или нет, я не знаю, потому что в какой-то момент я считала, что нужен обязательно фидбэк, что вот нужно там подстраивать, подкручивать, под, там, какой-то файн-тюнинг делать под читателя, а потом я, наоборот, пришла к выводу, что я лучше буду писать то, что нравится мне. Вот, потому что в конце концов это, наверное, ты сам свой самый важный читатель. Ну, а самая полезная штука, которой я научилась за время получения диплома бакалавра писательского мастерства, это то, что когда у тебя блокнот, нужно писать только на правой стороне, а левую сторону оставлять на заметки, которые у тебя возникнут, когда ты будешь перечитывать написанное на правой стороне. Это то, чем я пользуюсь каждый день до сих пор.
А ты пишешь от руки, то есть не на компьютере?
Не, я пишу текст на компьютере, но всякие идеи. У меня всегда есть с собой блокнот. У меня в телефоне куча заметок, но блокнот тоже есть. И вот сейчас я еще занимаюсь, например, ну, там, учу греческий язык, мне там нужно, вот. И тоже я пишу на правой стороне тетради всякие вот правила какие-то, а на левой потом примеры какие-то вот встречаю. То есть у меня уже такая уже привычка, не знаю, этой привычки, там, страшно сказать, там, 20 лет. Ну, нет, не 20, наверное, 15.
Слушай, вот смотри, с одной стороны, действительно, обучение писательскому мастерству помогает тебе раскрепоститься, да, как-то раскрыть собственные какие-то способности, но у тебя же есть еще и филологический именно бэкграунд, то есть ты занималась именно литературоведением, насколько я понимаю.
Да, но очень по-разному литературоведение воспринимается, ну вот на филфаке СПбГУ и вот в том маленьком универе, где я училась. То есть намного более академично, конечно, на филфаке, а в нашем универе это было просто твои мысли, которые у тебя возникают по ходу чтения. То есть скорее какое-то, не знаю, комментирование, нежели какое-то изучение. Ну и мне еще очень нравилось там, что ставится всегда в контекст исторический, там культурный какой-то, вот все это.
А вот смотри, не возникает ли из-за этого каких-то проблем? Потому что я, когда учился на филфаке, я всегда как бы горел мечтой стать писателем, и мне кажется, что филологический факультет, наоборот, меня как бы какие-то рамки помещал, потому что мне казалось, что чтобы создать какой-то важный текст, чтобы потом его можно было вписать в какой-то контекст современной литературы, нужно обязательно насытить его глубокими смыслами, аллюзиями и так далее. Как бы я очень много думал... Там даже не... Понимаешь, проблема в том, что когда ты учишься на филологии, ты перестаешь в какой-то момент думать о том, что книга должна быть интересной и захватывающей. Ты просто думаешь о том, что она должна становиться таким, как бы, как гиперссылкой такой ко всей мировой литературе. И...
Понимаю, да.
Да, и получается так, что у тебя закрывается какой-то вот поток чистого вдохновения. Ты становишься таким человеком в футляре, который на самом деле ищет какие-то схемы, структуру, пытается вот как-то гармонию вот эту высчитать, да, этого произведения. И здесь нет никакого свободного творчества. Как ты думаешь, вот как можно от этого избавиться? Потому что я уверен, что многие начинающие писатели, они шли на филфак, и после этого они либо уходили в литературоведение, либо они просто отказывались от мечты стать писателем, потому что они понимали, что они просто этого недостойны, например.
Слушай, ну у меня немножко другие амбиции были в свое время, ну и есть сейчас, поскольку то, что ты говоришь, это скорее о то, что называется literary fiction, то есть о такой как бы более высокой литературе. Я же работаю в низеньком жанре там, детектива-триллера, который я, конечно, замешиваю в него там человеческую драму и все такое, поэтому у меня тоже есть рамки, которые задает жанр. Но то, что ты говоришь, что то есть как сделать свой голос, то есть как сказать не пустое, да, но тут про контекст, например, я скажу так, что изучая вот как раз в Англии литературу, мы изучали очень разную литературу. Там мы изучали и «Сумерки», и там и всякое такое. Даже у нас был курс по американским таким сериалам 90-х, и там даже «Баффи, истребительница вампиров» у нас была в части программы. И там нам сказали, что контекст времени, он уже у тебя в голове. И то, что ты хочешь сказать, оно, скорее всего, уже несет отпечаток времени, который тебе вот с расстояния там, от твоих глаз до твоего монитора, тебе его не разглядеть. Но когда это будут изучать в контексте времени, то это будет обязательно, то есть если, даже если ты пишешь какое-нибудь там историческое фэнтези, то ты все равно не можешь не говорить о том, что тебя волнует. А если ты живешь в обществе, то тебя волнуют проблемы этого общества. Это то, что я поняла, поэтому здесь я, ну, как бы не очень переживаю, что я там, не знаю, не говорю чего-то важного. Мне кажется, важно оно само говорится. Потому что когда пишешь, ты же очень много всего думаешь, и оно проходит разноуровневый фильтр твоего восприятия. И всегда есть контекст.
Да, на самом деле, мне кажется, это очень хороший ответ, поскольку главное здесь не перетрудиться и не стараться выжать из себя те смыслы, которые возникают естественным образом.
Именно, именно. То есть невозможно насытить чем-то, ну, как искусственно. То есть, мне кажется, это как бы сложно. Это вот то, что называется там типа повесточка, да? Вот когда ты там что-то смотришь или читаешь, думаешь, ах, привязали же, вот притянули же, придумали же, как вот это вот им поговорить про то, что там, про какие-то там животрепещущие темы. Наверное, вот это как раз та ситуация, где искусственно наполняешь контекстом.
Да, и мы с тобой уже сказали про жанровую литературу, да, разделили как бы literary fiction и уже такую жанровую совсем литературу, uh-huh. Но не кажется ли тебе, что все это несколько преувеличено, потому что многие, в том числе там преподаватели на кафедре там литературоведения, филологии, они действительно относятся как снобы к жанровой литературе, и при этом мы забываем, что многие авторы, тот же Владимир Набоков, он создавал вполне жанровые тексты, например, «Камера обскура» — это вполне себе там психологический триллер. И да, если бы она вышла сейчас, то она могла бы оказаться, знаешь...
Та редакция Елены Шубиной, возможно, отказала бы ему.
Да, она вот в том-то и проблема, что там новое издательство или какие-то такие, не знаю, если бы сейчас издательство «Корпус», как сейчас пересдается Набоков, например, в издательстве «Корпус», если бы Набоков отправил рукопись «Камера обскура», ему бы с большой долей вероятности бы отказали.
Уверен, да.
Да, и действительно получается, что жанр как бы он стирается с течением какого-то времени. И получается так, что современную жанровую литературу мы обесцениваем. И как ты вообще относишься к делению на жанры? И если это действительно как бы справедливое деление, то что сейчас на передовой? Что сейчас читают чаще всего и зачем как бы будущее?
Ух, столько всего интересного спрашиваешь. Ну, во-первых, мне кажется, что разделение на жанры, оно все-таки существует. Потому что, например, когда я искала площадку, где провести презентацию одной из своих книжек, я спросила подписные издания, и они сказали: ой, нет, это типа фу. Вот, поэтому у меня с ними немножко такое. Это называется это «Мальчик вырос и забыл собачку, а собачка выросла и не забыла мальчика». Вот. А поэтому, да, мне кажется, то есть это вот действительно, да, разделение есть. Оно, конечно, стирается, потому что, например, там тоже романы Донны Тарт, они, в них огромный элемент жанра присутствует всегда. Вот, ну, по крайней мере, в «Тайной истории», да, то есть мы имеем совершенно жанровую вещь, которая просто в силу того, что автор владеет множеством культурных контекстов, она как бы обрастает каким-то таким интересным мясом, да, то есть... Но жанры для меня — это про ожидания читателя, потому что детектив — это, ну, как кроссворд. То есть читателю хочется попрактиковать дедуктивную извилину свою. И это ты ему даешь. И поэтому... как бы, когда человек идет к полочке с детективом, он хочет вот это. А параллельно с вот этим ожиданием и вот этим как бы удовлетворением этой потребности, ты можешь своему читателю дать еще много чего. Поговорить о том, что тебе действительно интересно, обернув это вот в этот как бы механизм, вот в этот движок, который заставляет перелистывать страницы. Собственно, так я делаю в своих книжках, потому что я сама очень люблю детективы, мне нравится. Мне кажется, детектив, он вовлекает читателя. Вот, то есть, ну, его невозможно читать просто так, это скучно. То есть ты всегда там, вот думаешь. Я сама это очень люблю. Триллер тут тебе дается в моменте ощущение щекотки нервов. Вот, это тоже вот потребность. Я хочу триллер, я хочу понервничать там, я хочу как-то вот, не знаю, волноваться за героя, саспенс там, все такое прочее. То есть это про ожидание для меня прежде всего, да. Что касается того, что популярно сейчас, здесь, опять же, исходя из моего опыта и того, что я знаю от своих знакомых издателей и издателей своих книг, мне кажется, что на подъеме вот это то, что называется новая романтика. То есть и даже там эротика, вот это все. То есть это стало... Раньше это было в 90-е, 80-е американское или британское, точно не знаю, издательство «Арлекин», которое издавало вот такие беленькие в мягких обложках с такими вот костюмами, вот этими картинками гиперреалистичными, там какая-нибудь женщина в такой какой-нибудь там в корсете и брутальный красавец, ее сжимающий на фоне какого-нибудь водопада или прерии со скачущими этими мустангами, там что-нибудь такое. Этот жанр был популярен среди женщин средних лет. Вот. Потом он как бы он пришел в Россию в виде переводной литературы, разные издательства его издавали. Вот. А потом, как я понимаю, как я это для себя объясняю, что вот появились «Сумерки», потом появились «50 оттенков серого», и молодая аудитория открыла для себя, что оп, а бывает типа вот какая-то там типа романтика, эротика в виде вот книг. И теперь выросло целое поколение женщин, которые и новые поколения за ними, то есть для которых появилась полочка с вот этой новой романтикой, с этими любовными романами в современном контексте, где нету вот этих нефритовых зерцал, всяких кадил, дубил и прочих вот этих вот терминов, где все более-менее понятно, что происходит, и разная степень как бы целомудренности у этих историй. И это очень популярно, потому что вот моя книжка «Перед рассветом», которая детектив, триллер, драма, ее сейчас переиздали в новой обложке, где изображен красивый мужчина, такой, типа, супер такой, видно, что bad boy на обложке. Вот, еще хотели поменять название, тоже на, вот, сделать его более таким с намеком, что это книжка про bad boys. Да, и мне вот сказала, собственно, главный редактор этого направления редакции, где выпускают мои книжки, она сказала, что да, вот сейчас запрос на романтику. Все хотят любви. А с другой стороны, запрос на нон-фикшн, потому что у «Холмов есть подкаст», тоже вот вышла книжка на днях, потому что... Ну, тут как бы еще другой фактор играет, но в целом, да, мне кажется, что детектив будет популярен всегда, потому что людям всегда будет хотеться потренировать мозги, как бы подумать, пощелкать эти вот детективные семечки, мне кажется, всегда будет потребность. Авторам придется все больше и больше как бы извращаться, чтобы придумывать все более-более интересные, но как бы реалистичные загадки. Вот здесь все будет стабильно, мне кажется, спрос, предложение всегда. Но вот, вот романтика, мне кажется, сейчас идет. Романтика, авантюрные какие-то истории. Вот а-ля как был Сидни Шелдон в 90-е тоже. Вот мне кажется, сейчас такой камбэк делает вся эта история.
Ты, кстати, вспомнила здесь про Донну Тарт, и это, правда, такой случай, который выбивается из ряда, казалось бы, на первый взгляд, жанровой литературы. И причем Донна Тарт, она сама много раз говорила о том, что она создает свои книги для того, чтобы развлечь читателя. И она говорила о том, что вообще главная функция любого писателя — это утешить, потому что читатели очень часто, да-да, там, например, сидят в очереди к врачу, либо там у чьей-то постели умирающего человека, например, да, и их нужно утешить, о них нужно заботиться. Здесь, конечно, чувствуется ее любовь к Диккенсу и его такая, ну, как бы,
ее любовь к Диккенсу чувствуется еще и
литература
по количеству страниц в ее произведениях, да.
Конечно. И любовь к Достоевскому там тоже чувствуется такая же. И вот мне, кстати, интересно, ты сказала про то, что твоя книга, она могла переиздаваться под другим названием. У Донны Тарт тоже был такой случай, когда она дала «Тайную историю» в издательство. Изначально этот роман носил другое название «God of Illusions», то есть «Бог иллюзий». И потом издательство сказало, что есть похожая книга с таким названием. И они решили переименовать ее на «Тайную историю». И, как мне кажется, конечно, «Бог иллюзий» там смотрится несколько понятнее, этот заголовок. Но, тем не менее, вот мне интересно послушать вообще твои впечатления о том, когда издательство как-то вмешивается в процесс создания книги, там, выбирает обложку, просит поменять заголовок. Вот Донна Тарт, она говорила, что она сделала это легко, потому что она не была married to this title, да, то есть она не была как бы замужем за этим заголовком, она, в принципе, легко это сделала. А что вот если ты очень сильно любишь и заголовок, и у тебя есть какая-то идея обложки, и тут издательство приходит со своим каким-то взглядом на эти вещи?
Слушай, ну тут я придерживаюсь мнения, что книга, она твоя до тех пор, пока ты ее, ну, как бы не показал издателю. А в этот момент она превращается уже из твоего личного, как бы, проекта в продукт. И тут уже плохо ли, хорошо, у них есть право вмешиваться. И у них, ну, по крайней мере, должна быть компетенция предложить что-то, что там поможет сделать лучше. Не всегда так бывает, не всегда то, что предлагают, действительно делает лучше, потому что все-таки это все такое, ну, вкусовщина, конечно. Вот. Но я отношусь доверительно. Я, как правило, то есть есть для меня принципиальные вещи, где я говорю, нет, ну вот это точно нет. На такую правку я никогда не пойду, я лучше не буду там, пойду к другому. Вот. Но в целом я всегда прислушиваюсь и призываю авторов, в особенности молодых авторов, прислушиваться, потому что ни у кого нет цели там унизить, оскорбить. И это предложение правок направлено не на то, чтобы автору показать, что ты сделал плохо, а показать, как можно лучше сделать. Потому что я, вот, например, перечитывая по каким-то разным причинам свои тексты, там, написанные 5 лет назад и больше, я думаю, вот кто бы мне подсказал, что вот здесь можно чуть докрутить. Уже и сам, немножко отстранившись от этого, потом увидишь, что можно было бы, ну, докрутить или, наоборот, открутить назад немножко. Вот, то есть здесь я считаю, что издатель вполне имеет право что-то предлагать, ну, а мы, авторы, имеем право не соглашаться, если нам это категорически не нравится.
Но получается, что все равно за автором последнее слово остается.
Ну, так должно быть, наверное. То есть я стараюсь так свои договора подписывать, чтобы не иметь всегда какое-то право вето, что ли.
У меня еще есть к тебе вопрос, такой прямо заглядывающий в твою творческую лабораторию. Потому
Давай.
Что вообще сейчас многие современные писатели пользуются определенными схемами при составлении, например, сюжета своего произведения. Там этих схем целое множество. Там самое известное, пожалуй, это вот это «Путь героя» Джозефа Кэмпбелла, да, mm-hmm. например. И действительно, это рабочие схемы, которые помогают сделать твой сюжет гораздо более целостным и цепляющим. Вот подскажи, пользуешься ли ты какими-то схемами?
Слушай, ну, поскольку я работаю в жанре, я пользуюсь жанровыми схемами, но они очень, ну, как бы они очень условны, потому что в моем жанре там обычно есть 3 сюжетные линии, вот, основные, и обязательно присутствует драматическая линия героя, которая в целом туда можно и путь героя даже туда mm-hmm. как бы поместить, чтобы это работало. Вот. Ну и есть там детективные обязательно, то есть это еще Агат Кристи придумала, что обязательно должно быть 2 преступления и улики вперемешку. То есть 2 преступника, у одного какое-то там маленькое преступление, у второго... там, кто-то есть там главный злодей, и все вот это вот, то есть чтобы двигать повествование и избежать кризиса середины, потому что в середине мы разоблачаем маленького злодея. Поэтому да, это помогает, это тоже часть работы, то есть удовлетворение вот этих ожиданий читателя, который хочет получить определенную вещь. У там, гениальных авторов получается... перевернуть жанр, там что-то, наверное, тот, кто, я не знаю, кстати, кто это был, кто первым придумал, а, собственно, Агата Кристи тоже и была, этого ненадежного рассказчика, кто придумал, там у нее есть книжка, где в конце оказывается, что рассказчик-убийца, доктор какой-то там, вот, то есть вот это, да, там гениально, когда можно все перевернуть, но в целом, наверное, в literary fiction это не так важно, но в жанровой литературе схема часть как бы вот этого договора публичной оферты с читателем, который берет твою книжку с полки, где написан жанр, и он хочет получить определенное.
А вот к слову про literary fiction. Получается, что сейчас на самом деле я замечаю там среди каких-то своих коллег тягу как раз-таки сочинять условно сложные произведения. И есть ли вообще шанс сейчас у внежанровой литературы? Потому что кажется, что издатель не заинтересован в текстах, которые требуют особой подготовки со стороны читателя. И это просто плохой коммерческий продукт. То есть сейчас я сомневаюсь, что какие-то издательства крупные согласились бы публиковать того же Улисса, например. Да? Они прочитали бы, сказали бы, что это... зауми какая-то.
Они бы не дочитали.
Они бы не дочитали, или как Вирджиния Вулф, да, просто критически бы разнесли бы все это.
Слушай, я не знаю, потому что здесь, как бы, с одной стороны, конечно, есть аудитория. Другой вопрос, как до нее. Ну, вот здесь же появляются, вот опять же, там издательства, которые специализируются на такой литературе, и которые своим там, компетентным словом сказать: вот это да, это круто, это интеллектуально, читаем. Вот. Мне кажется, что есть возможность. Сейчас, когда. Ну, есть интернет, есть вот столько всевозможных, там, такая конкуренция среди издателей. И мне кажется, никогда еще не было столько читающих людей. Аудиторию можно найти. Вот. То есть как именно какой-то совет, я не знаю, как дать, потому что я не читатель высокой литературы, то есть у меня как-то, не знаю, 25 лет я как-то закончила и все. Все, что там вот публиковалось последние, там, не знаю, 13 лет, которые прошли, я, ну, как-то вот уже, я думаю, я для себя выбрала, что я люблю, я вот это читаю, а вот это я не читаю. И я вот не знаю, меня как закостенело в своих вкусах человека, как заставить прочитать что-то там, вне моего жанра, я не знаю. Но, опять же, просто я не аудитория, вот, наверное.
Я думаю, что этого совершенно не нужно там бояться или стесняться, потому что я себя также ощущаю в литературоведческом поле, потому что, например, я уже очень много лет занимаюсь Достоевским, и, ну, буквально там со школьной скамьи, и я ничем другим практически не занимался в области литературоведения, и когда... Я смотрю на своих коллег, которые занимаются там проблемами памяти, философии вещей. Там, то есть, такие очень эфемерные вещи, высокие, глубокие, и они, когда слышат, например, тему моего доклада там, или чего-то еще, то я даже слышу иногда смех там в аудитории, потому что кажется, что Достоевский — это такая попса конкретная вот в литературоведении. То есть, заниматься этим — это кринж. И на самом деле... Хочу сказать, не обращайте на это внимания, потому что вам нужно все равно слушать то, что нравится вам. Вы должны как-то очень хорошо к себе прислушаться, выбрать в том числе свой жанр, и это, конечно, делается просто через процесс ознакомления с современной литературой, в частности, посмотреть на то, что пишут сейчас, и выбрать какую-то свою нишу, которая будет максимально вам комфортна.
Если кто-то пришлет мне какой-нибудь список литературы, что вышло классного, не жанрового за последние там 10 лет, я готова дать этому шанс. Вот.
Но на самом деле, смотря что подразумевать под нежанровым, потому что в прошлом году... Я, кстати, часто ориентируюсь, например, на литературные премии, да, то есть я смотрю, у нас самая такая крупная русскоязычная премия — это «Большая книга», то есть если ты получил большую книгу, то все, ты суперзвезда. И если посмотреть на авторов, которые ее получали, то там довольно большой разброс получается. То есть, например, в 23-м году у нас получил Евгений Водолазкин с романом «Чагин». И можно ли назвать это жанровой литературы? Я бы сказал, что нет, но я бы и не отнес это к какой-то супер вне жанровой литературе. Например, в 17 году ту же премию получил романс. Романс, так прям жанр определяется, «Памяти Марии Степановой». И это уже такая интеллектуальная проза. То есть если мы Водолазкина не можем отнести все-таки к интеллектуальной прозе, то Степанову можем. Или, например, получал Сорокин со своей «Метелью», но Сорокин — это тоже что-то более высокопарное, да, все-таки. И не совсем понятно, как бы, на что здесь ориентироваться. И если мы смотрим, например, на ту же редакцию Елены Шубиной, то там выходят очень разные книги. В том числе и жанровые, и внежанровые, потому что, например, выходил, по-моему, 2 года назад роман Аси Володиной «Протагонист». И это же на самом деле чистая такая Dark Academy. То есть это омаж «Тайной истории» Донны Тарт, просто в русских
как
реалиях.
Интересно.
Да,
себе.
«Протагонист» — очень хорошая книга. И... У Володиной тоже сейчас новые публикации есть какие-то, и это правда интересно, не звучит это все как-то снобистски и очень доступно современному простому читателю. И, дорогие друзья, если вас интересует вообще современная литература, вы находитесь в поисках книг на ближайшее время, хотите как-то знакомиться с контекстом, то у нас в «Правом полушарии интроверта» есть саммари, которое записал я. Оно называется «Современная литература. Что и как читать». Я там рассказываю как про русских современных авторов, так и про зарубежных. Там британские, американские. И действительно, через этих авторов можно потом углубиться, посмотреть, что читать читают они сейчас. И таким образом довольно существенно расширить круг своих читательских интересов. Я постарался в этом саммаре выбрать те тексты, которые будут доступны и понятны всем. И мне кажется, что за этими авторами действительно будущее, они совершенно точно уже вошли в классику, их будут читать через 50 и через 100 лет, и там и про Донну Тарт, и про Водолазкина, про Сорокина, про Джулиана Барнса тоже рассказывают. Джулиан Барнс — это тоже такой более... Это автор, который скорее относит себя к интеллектуальной прозе, но при этом в его произведениях, мне кажется, этого снобизма его не так много. И, дорогие друзья, по специальному промокоду для вас, Books30, вы можете послушать это саммари и сотни других саммари, у нас сейчас их очень много в правом полушарии интроверта, совершенно бесплатно, целый месяц. Этот промокод действует для новых пользователей. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску.
Ну, это шикарно звучит. Это звучит как то, что мне нужно. Это не реклама, если что. Я только что узнала, что у вас это есть. И я прямо вот, да, обязательно воспользуюсь промокодом.
К слову о том, что нравится издателям. Как тебе кажется, как начинающему писателю повысить свои шансы на публикацию? То есть, возможно, это определенный объем романа. Про жанры мы уже поговорили с тобой, да? Угу. Возможно, это язык или, не знаю, там, число персонажей или какие-то есть вещи, которые становятся таким грин-флагом, я бы сказал, для издателя.
Мне кажется, что издателю важна общая адекватность автора. Готовность к общению, к доработкам, к каким-то вот этим. Потому что, ну, вот это же команда людей, которая работает, там, редактор, корректор, там, художественная редакция, которая потом занимается обложкой. И мне кажется, если просто, ну, по крайней мере, хорошо притвориться, что ты адекватный на первых порах, даже с каким-то текстом, который, может быть, относительно сырой, работает команда обычно с текстом, редактор, корректор, художественный редактор. Поэтому здесь важно, чтобы человек, текст, даже если он сырой, но в нем есть потенциал, чтобы человек, автор текста, был готов работать. Плюс объем, да, не слишком большой, не слишком маленький, там что-то типа 12-14 авторских листов, мне кажется, для дебюта это, ну, скорее 14, это хорошо. Вот, но меня можно обвинить в том, что мой опыт, может быть, не совсем релевантен, потому что, ну, как бы, когда мою первую книгу «Девушка с плеером» издали в АСТ, у меня был, как бы, за плечами опыт работы в издательском деле у самой, и я еще из такой семьи, как бы, связанной с этим, поэтому тут, и честно скажу, я использовала свои связи, вот, но только вот один раз. Вот, дальше уже мой текст ходил по редакциям АСТ, и пока одна девушка-редактор его не прочитала и не сказала, вот, хочу в нашей серии там издать. Вот, поэтому тут вот... И к тому же это было миллион лет назад, и я уже... Это был 2015 год, поэтому, мне кажется, уже столько всего, и уже мир так изменился с тех пор, и индустрия изменилась, что уже я динозавр. Тут как бы мои советы могут быть не совсем релевантными, но, мне кажется, совет про общую адекватность, он всегда... Как бы... То есть никто не хочет иметь дело со звездами. Вот.
Со звездами, зазвездившимися, ты имеешь в виду?
Да. Ну, то есть вот с людьми, которые там, типа, считают себя... А я понимаю это чувство, оно накрывает, когда думают, блин, я написал книгу. Типа, я теперь вот... Ну, это очень легко вообще там потерять голову, но издатель на твоей стороне. Мне кажется, я всегда так думаю, потому что я сама работала до этого. Раньше, чем я стала писателем, я работала в издательстве, поэтому я понимала, что издатель на твоей стороне, и что там сейчас, конечно, говорят, не надо быть удобным, нужно быть там, отстаивать свои права. Но мне кажется, что когда ты начинаешь заниматься чем-то, то нужно найти баланс между удобностью и принципиальностью. Вот. Здесь как бы не каждый батл нужно свой как последний воспринимать.
А вот ты говоришь про объем 12-14 авторских листов, но ведь это довольно большой роман, потому что если мы посмотрим, ну вот я даже вспоминаю романы Водолазкина, я знаю их объем просто, потому что мне эти данные нужны были. Я знаю, что там в них около 10 авторских листов, но не больше. И мне кажется, что для начинающего писателя это довольно существенный челлендж взять и закончить роман с 12-14 авторских листов.
Думаю, может быть. Но опять же, видишь, я тут только из своего опыта. У меня в основном такой объем, и мне кажется, что вот я не люблю сама книжки тоньше, потому что мне кажется, что там очень мало чего... Ну, как бы это нужно быть гением, чтобы там успеть быстро все, там, не знаю, сказать, что хочешь сказать. А больше там уже тоже нужно быть гением, чтобы, не знаю, там... То есть это должна быть тайная история или маленькая жизнь, там, ну, чтобы... Ну, как-то уже это продолжалось только страниц. Поэтому тут опять это суперсубъективный опыт немолодой женщины с этим, которая использовала свои связи. Ну, книжка объем там 350-400 страниц. Мне кажется, это самое вот то, что надо. Она и смотрится солидно. Ну, кстати, вот роман, который у меня в этом году выйдет, там 11 листов. Но там мало персонажей. Вот.
Для слушателей на всякий случай скажу, что один авторский лист — это 40 тысяч символов с пробелами, да, то есть вы можете посмотреть...
Да, это у нас тут пошла такая...
Да, это супер такие данные, но мало ли, я уверен, что начинающие авторы нас слушают, поэтому, чтобы посчитать, это нужно просто разделить на количество...
Файл, свойства, статистика.
Да, файл, свойства, статистика, все верно. Слушай, а подскажи, пожалуйста, а сейчас вот в новых реалиях что более перспективно для писателя, потому что казалось бы, что мы живем в эпоху самиздата, да, когда автор может сам выбрать обложку, сам выбрать заглавие романа, как-то вольготнее себя чувствовать, когда редактор что-то советует, да, и можно нанять там знакомого редактора, который прочитает твой роман и скажет, что тебе стоит подправить. И самиздат выглядит каким-то очень искусительным таким шансом заявить о себе миру. Но у этого наверняка ведь есть какие-то свои недостатки. Ну, мы не говорим уже про то, что издательство берет на себя ответственность за промоушен твоей книги.
Ну, да, тут...
Да, это, в принципе, понятно. Но вот как тебе кажется, вот если, например, писателя начинающего не берут крупные издательства, нужно продолжать стучаться или попробовать все-таки опубликоваться самостоятельно?
Мне кажется, что можно и нужно публиковаться самостоятельно. Есть же история успеха, особенно публикации в интернете. Если книга находит аудиторию, то издатель непременно приходит и делает какие-то интересные предложения. Вот. Тут, а по поводу того, что издательство берет на себя обязанности по продвижению, ну, оно как бы берет, но тоже так очень условно, потому что сейчас, как мне кажется, огромное предпочтение отдается рукописям от авторов, у которых есть уже своя какая-то аудитория. Неважно, это аудитория какого-то там, не знаю, блога про красоту или вот как у меня True Crime подкаста, но издатели прям приходят и говорят, давайте вы там напишите книгу, мы вот издадим вашу книгу. Вот, поэтому тут тоже издатели ищут легкую дорожку в плане того, чтобы у тебя уже была своя аудитория, и ты еще и помог продвижению. Поэтому я, конечно, сдавалась только в издательствах, ну, не всегда в крупных, там с кем я только не сотрудничала. Вот. Но тут у меня как бы намного проще ситуация, потому что я довольно рано подписала договор с литературным агентом. Я вообще про это особо не задумываюсь, что там происходит. Мне как бы вот повезло. Первую свою книжку я сама пристроила. Там. Мне мой папа представил Сергею Тишкову в кафе. Вот, когда тут приезжал в Питер на какую-то вот командировку. Вот, и у меня были зеленые волосы, вот, и я просто пришла на эту встречу и вот пропичила за 2-3 минуты свою книжку, и он сказал, ну, хорошо, вот имейл вот сюда пришли, и дальше там уже вот разберемся. Вот, это просто история моей первой публикации, да. А вот если бы я сейчас написала книжку, я бы, наверное, бы попробовала бы сразу начать с интернет-публикаций. Делала бы я бумажную книжку вот это вот за свой счет и продавала бы ее сама, не знаю, вряд ли. Потому что мне кажется, что вообще я в какой-то момент перестала читать бумажные книги, в принципе, ну, потому что у меня ребенок, и я читаю обычно, ну, типа там, ну, по крайней мере, раньше, пока у меня ребенок был совсем маленький, невозможно включить свет в комнате. Ты читаешь в темноте, поэтому я перешла полностью на читалку. Это так удобно.
Да, это правда.
Это супер, супер удобно. И это вообще там...
Читается быстрее, например. Я заметила, да.
Да-да-да. Но нонфикшн, если он мне нужен для работы, я покупаю только в бумаге, потому что там нужно возвращаться назад, вот эти закладочки, подчеркивания, вот эта вся рабочая тема, только бумажные книги. Но в целом я бы вот, если бы сейчас был мой дебют, я бы выложила, вот я бы стала выкладывать в интернет.
Да, действительно, сейчас очень много платформ, на которых это можно сделать, и здесь получается же, что издательство все равно оказывается более заинтересованным, если у писателя уже есть своя аудитория. То есть можно сказать, что если человек приходит вот голым со своей рукописью практически, то шансов, ну, намного меньше, правильно понимаю?
Ну, мне кажется, с одной стороны, да, шансов, наверное, меньше, но тоже нужно понимать, что у издательств есть там их планы, они должны, у них там вся эта их бизнес, он тоже многосложный в том плане, что у них там есть, как я понимаю, договора с типографиями, где они должны обеспечить типографиям там объем заказа, потому что за типографией конкуренция, и вот нужно там обязательно издавать определенное количество там экземпляров, чего бы то ни было, в месяц, поэтому у них там планы есть, и ну, им нужны новые книги, им нужны новые авторы. Это как эти пассивные инвестиции, да, в каком-то IT, да, они вкладывают в людей, у которых пока нет аудитории, нет имени, но они надеются, что, с одной стороны, они как бы заполняют тобой какую-то там пустоту, свою пустую строчку в плане, но, с другой стороны, они, конечно, надеются на то, что это выстрелит. И, конечно, в идеальном мире они надеются, что это выстрелит само, и вот просто там будет какой-то феномен, там сразу там миллион копий. Вот. Но мы же тоже на это надеемся, когда пишем. Я не знаю никого, кто бы не надеялся стать там новым, ну, в моем случае, новым каким-нибудь этим Михаилидисом, там каким-то там в детективах каждый год появляется какая-нибудь новая звезда, обычно стремительно потом падает и гаснет. Ну, новый Джиллиан Флинн, например, да. Я хотела. Но в «Донный Тарт» я никогда не смела хотеть, потому что, ну, как бы, этот, блин.
«Донный Тарт» просто 10 лет каждый свой роман пишет, это слишком сильное вложение нужно.
Ну, кстати, уже вообще часики-то тикают.
Уже тикают, 11 лет прошло с тех пор, как «Щегула» была опубликована.
Да-да-да-да, уже вообще.
Опаздывает уже. Причем она сказала однажды, что мечтала бы за всю свою жизнь написать хотя бы 5 книг. И это, на самом деле, с одной стороны, грустно, по 10 лет так скрупулезно работать над каждым своим романом, это сильно.
И да, ну, вот... у нее трастовый фонд, она может себе это позволить.
Да, это правда. Но вот, кстати, мне кажется очень оптимистичным то, что ты сказала про издательство и про то, что у них есть свой KPI, можно так сказать.
Да, конечно.
И действительно, дорогие начинающие авторы, если вы как-то сомневаетесь в себе, то, ну, перестаньте наконец это делать и публикуйтесь онлайн, либо отправляйте в издательство, потому что, правда, вот в 21 веке, мне кажется, гуманитарии сейчас выйдут на первый план, потому что кажется, что искусственный интеллект, он захватывает весь мир, и я, знаешь, часто слушаю какие-то подкасты про то, как, например, за рубежом там были какие-то недавно скандалы с тем, что писатели, которые получали премии литературные, они так или иначе использовали искусственный интеллект. Но мне кажется, что нам-то, наверное, читателям не особо будет интересно читать то, что создает искусственный интеллект. Так что нам всегда интересен индивидуальный персональный опыт, так что, дорогие писатели, мне кажется, это прекрасная возможность начинать прямо сейчас. И видите, столько разных способов действительно публиковаться. Кстати, вот ты говорил про литературного агента, и кажется, что это из другой вселенной что-то, потому что существует миф, что в России ну, плохо с литературными агентами. Кажется, что это что-то связанное там с Джон Роулинг, которая там отправляла литературному агенту свою рукопись, и он уже там ходил и на более выгодных условиях заключал договор, например, там и так далее. В России, получается, это у нас есть и процветает.
Слушай, я, опять же, очень давно подписалась с литературным агентством Юли Гумен. Собственно, она вот моя уже сейчас подруга, мой агент, много лет. Я вообще горе не знаю. Наличие литературного агента дает автору возможность быть цветочком.
Да.
Хорошим копом всегда. То есть человеком, который говорит: «О, я не знаю, поговорите с моим агентом, я не знаю, что вам сказать». А сам ей пишешь там, они предлагают какую-то хрень. Я нет, ни за что, я не приму эти правки. И она там тоже пишет, типа, вы что, думаете, что мой клиент примет ваши дурацкие правки? Ну, то есть это очень классно, это очень удобно. И кажется, что, блин, делиться там процентами с гонораров – это так жестко, но вы делитесь процентами с гонораров, а тут вы не делитесь ничем с ничего. Это мой основной аргумент, что и сейчас появляется много начинающих литературных агентов. Вот я знаю, у нас в «Холмах» занималась нашими соцсетями девушка по имени Лида Платнер. И года полтора мы с ней работали. Потом уже, когда мы наши пути разошлись, Лида написала книгу. И сейчас у нее книга выходит осенью на основе мифологии Мордовии, насколько я помню. Я еще не читала, но вот у нас есть договоренность о том, что она мне пришлет, когда там правки закончатся, и мне просто дико интересно. Вот так, ну, как бы это безумно интересно звучит. Вот. И у нее литературный агент, девушка, я не помню, как ее зовут, но она тоже молодой автор, да, то есть нескольких романов, и вот девушка увидела, видимо, возможности, используя свои связи, наработанные на публикации своих романов. Может быть, она, кстати, и работает сама в каком-то издательстве, такое тоже часто бывает, когда люди работают редакторами, а потом это мунлайтят под псевдонимом, публикуя какие-то свои романы у себя, что такое тоже бывает. Вот, и, в общем, какой-то Новое литературное агентство появилось, которое вот находит авторов, или авторы находят это агентство и уже дальше проводят переговоры и так далее. Это, по-моему, очень здорово. Это говорит о том, что ну, индустрия развивается. И, конечно, приятно быть гуманитарием и не думать про эти условия. И приятно довериться человеку, который уже не раз это делал и понимает, где можно нажать, и там встать, там, стоять на своем, а где лучше там уступить и так далее. Это все только на пользу, я считаю. Если есть возможность завестись агентом, это стоит делать. И вот как пример моей знакомой Лидии, она дебютант, и у нее уже есть агент, который вел переговоры за нее на публикацию книги дебютной.
То есть можно сказать, что литературный агент позволяет писателю быть просто писателем и думать о своих вещах.
Это освобождает
по-настоящему.
Это прекрасно, да. Это лучшее, что может случиться с писателем.
И вот, к слову, о писательском мастерстве. Здесь хочу вернуться вновь к ремеслу непосредственно и задать такой вопрос, который вообще мне интересен, как бы, в отношении всех писателей. Ты вообще планируешь свои произведения? То есть насколько дисциплинированно ты относишься к процессу создания своих романов? Как вообще выглядит твой творческий процесс, если заглянуть, не знаю, в замочную скважину? Насколько тебе получается работать на регулярной основе над своей рукописью? Какие сложности возникают?
Отвечу на первую часть вопроса сначала. По поводу, как я планирую именно свой роман, поскольку, опять же, это жанр, я должна знать детективную линию я должна знать до того, как я сяду. Потому что это, ну, типа, конструкция, на которой все держится. Ее нужно знать. То есть, когда ты строишь дом, ты можешь не знать, какая у тебя будет плитка в ванной, и какого цвета будут стены, и какая будет мебель. Но ты должен, как бы, иметь архитектора, который, ну, как бы, архитектурный проект дома. Это в детективном жанре, вот это вся детективная история. Потому что, как правило, в детективе сама история, которая описывается, то есть события начались задолго до момента, когда вот it was a dark and stormy night, там вот до первой строки еще много-много-много чего произошло, и мы как бы в историю входим не с момента, когда она начинается, а уже вот, ну, как правило, да, уже там, не знаю, кого-то убили, поэтому уже, ну, уже что-то уже успело произойти. Поэтому тут очень важно знать буквально вот всю, выстроить эту архитектуру, а потом уже, например, сюжетная линия, связанная там с героями, с их взаимоотношениями, там уже можно развернуться по ходу дела, но тоже, опять же, нужно знать какие-то основные точки. Вот. Когда я писала свою первую книжку, я в середине придумала, кто злодей, и мне кажется, это может быть даже заметно. Вот, хотя моя первая книжка, наверное, моя самая такая популярная по количеству. Если судить по этим всегда нелестным отзывам на Лайфлибе, вот, то, наверное, она самая моя популярная. И да, там вот я... С тех пор я так не делаю. С тех пор я всегда вот делаю изначально, вот выстраиваю и как бы поехали. Вот. Что же касается работы над... процессом работы над литературным текстом, тут меня немножко испортила работа сценариста, которой я тоже вот занималась до недавнего времени, которая очень структурированная тоже, такая требующая суперпланирования, поэтому я... Обычно рисую себе, у меня несколько доска для фломастеров, и я рисую на ней, там, вот сколько у меня глав, и я прописываю разными, в этих прямоугольничках, разными цветами маркеров, разные основные события сюжетных линий.
Так Джон Роулинг делает точно так же. Она через таблицу, у нее есть графы с разными сюжетными линиями, чтобы в каждой главе сюжетная линия, она как-то развивалась, так или иначе, да.
Да. Вот я так делаю, но я это подсмотрела у гейм-дизайнеров, когда побывала на выставке, посвященной много лет назад, посвященной игре Last of Us. Вот там был этот их борд, на котором они все вот это планировали. У них была там зима, лето, весна, вот времена года, и что происходит там у героев. И я подумала, это очень, да, круто. Вот, ну и плюс очень такая регламентированная, жесткая, там, практически бюрократическая работа, когда ты занимаешься там в кино, пишешь для кино, там все очень нужно от одной строчки до полного сценария, там как бы ты все планируешь заранее, то есть там просто вот масштабируешь, там сначала там, типа, у тебя там одна строка, потом там больше, а потом уже сам текст. То есть поэтому я склонна все планировать заранее. И обычно я долго-долго думаю над тем, что я хочу, что я буду писать, придумываю. И вот когда у меня рождается уже вот эта вот большая табличка разноцветная, то там я уже просто сажусь и делаю. Там уже это уже такое ремесло дальше начинается. То есть просто заставляю себя и не жду вдохновения никогда. Просто сажусь и делаю. Вот.
А сколько у тебя по времени плюс-минус уходит на написание романа там вот в 12 авторских листов?
Не меньше полугода.
А, то есть ну довольно быстро на самом деле. Потому что...
Ну да, но никак не меньше. То есть вот полгода был самый быстрый мой. Ну, как бы вот год — это идеально. Тут еще важно, как говорил Курт Кобейн, который не писатель, но я про него недавно прочитала, по-моему, 6 книг, потому что мы выпустили новый подкаст под названием «Клуб 27», где как раз вот первый сезон про Кобейна, и я написала, можно сказать, его биографию, да, такую драматизированную. Он говорил, что песни нужно записывать быстро, чтобы они не успели тебе надоесть, и в том, как они звучат на записи, было твое настоящее живое чувство. Вот у меня с книжками так же. Поскольку все-таки, несмотря на то, что детектив, такой искусственный жанр, судоку в мире литературы, но все равно там много живого и такого эмоционального, важного для меня. И мне это важно быстро сказать. Вот, пока это еще трепещет.
И это правильно, мне кажется, потому что Стивен Кинг, он признавался, что если он не начнет работать над своей идеей вот прямо сейчас, то через какое-то время персонажи начнут гнить у него в голове. И это правда так бывает, потому что ты можешь быть, например, в Италии, где-то на отдыхе, тебя там может посетить какая-то идея, и у тебя, например, есть 2 в Италии, чтобы быстро зафиксировать какие-то основные моменты, а ты откладываешь это до последнего, улетаешь уже обратно домой, и, конечно, у тебя уже совершенно другое настроение, другое состояние, ты уже не совпадаешь просто с тоном этой книги. И вот здесь, как бы, у меня к тебе еще один такой вопрос. Ты работаешь, получается, над книгой каждый день, да? То есть у тебя четкий такой план действий?
Ну, я стараюсь, да. Знаешь, раньше у меня литературная деятельность была основным моим занятием, потом подключилась к этому сценарная деятельность, потом подкастинг. Сейчас у меня подкастинг основная деятельность. И вот сейчас я сяду за новый роман, и это будет как бы моя вторая работа. То есть, да, ну то есть, когда ты профессиональный гуманитарий, приходится вечно жонглировать. То есть, я не знаю людей, которые говорили, вот у меня вот я гуманитарная, у меня гуманитарная профессия, вот я вот тут вот работаю, и вот все остальное время нет. И плюс ты же все время еще об этом думаешь, это все варится в голове. Короче, в гуманитарных профессиях ты работаешь всегда. Вот. Но да, когда я пишу, я стараюсь не терять фокус и делать это дисциплинированно, по графику, быстро. Исторгнуть из себя первый драфт как можно быстрее, а потом уже его над ним работать, переписывать его. Вот. Но мне повезло, я не перфекционист. Я такой, я себя называю big picture person. Вот, поэтому у меня нет вот такого, что вот все должно быть там. Я понимаю вот это вот платоновское учение об идеях, что оно никогда не будет так, когда ты вот шел по Италии, и тебе увидел что-то, и тебе пришло в голову вот какое-то чувство, мысль, какое-то вот, вот что-то, да, то есть, собственно, идея, да, там идеальное что-то. И что оно никогда не будет потом вот таким. Вот. С этим тоже нужно смириться, иначе никогда не закончишь ни одну книгу.
Это правда. И вот, кстати, есть же известный марафон NaNoWriMo, да, National Novel Writing Month, который в ноябре каждый год проходит, и люди стараются за один месяц написать первый драфт романа в 50 тысяч слов. И там получается, что ежедневная цель у начинающего писателя около 1800 слов. И если ты, например, пропустил один день, то на следующий день ты должен двойную норму написать. И, конечно, когда я думаю о том, что нужно написать за один день 1800 слов, мне кажется, это какая-то непосильная цифра, особенно если ты как Донна Тарт или как человек, замученный филфаком и перфекционист еще к тому же, ты начинаешь выверять каждое слово, и мне кажется, это что-то ужасное. Не нужно, конечно, быть такими перфекционистами, потому что чаще всего, если вы относитесь слишком трепетно к каждому слову, то вы чаще всего изгоняете из этого текста жизнь, на самом деле.
Ну да.
И правильно ли я понимаю, что у тебя есть тоже норма слов в день, да, чтобы за какой-то более обозримый период времени закончить рукопись?
Стараюсь, но я обычно неделями мыслю, потому что у меня бывает день, когда я просто в каком-то там бешеном потоке, а бывает день, когда не идет. И я стараюсь дать себе больше места для маневра, чтобы, например, то есть 2 дня в потоке подряд у меня не было никогда. Нет, было, когда я писала свою первую книжку, где мне у меня было столько всего сказать хотелось, что было не остановиться. Вот, а так 2 дня подряд, когда прямо прёт, нет, но тогда я занимаюсь какими-то правками или каким-то планированием, например, ну, диалога, да, то есть когда ты не пишешь сам литературный текст, а когда думаешь, ну, вот в этом диалоге что мне нужно сказать, как что они скажут, то есть потом же думаешь, как они скажут, когда ты в потоке, знаешь, что ты хочешь сказать, но не понимаешь пока как.
А если не секрет, сколько вот в неделю нужно написать тебе?
Ох, ты знаешь, я так давно писала последний раз. Не, на самом деле я писала вот год назад, наверное, я заканчивала то, что выйдет в этом году, и у меня там была какая-то жесть. У меня там был график, потому что мне надо было сдавать текст. Я сейчас, ну, тоже разговор о выживании, когда ты это гуманитарий, писатель, и при этом, не знаю, у тебя есть ребенок или просто у тебя есть ты, которого нужно там кормить и одевать, то я в таких в смежных жанрах стала работать. Например, у меня уже сколько там, 3 аудиосериала было для разных площадок. Это там своеобразный тоже текст, ну, то есть как такая получается пьеса для радиоспектакля. Вот, и там было совершенно просто, там нужно было писать что-то типа 20 тысяч знаков в неделю, чтобы это много,
да,
для меня.
Это много.
Это много, потому что когда ты, ну, то есть ты понимаешь, что у тебя есть дедлайн, Я, как правило, работаю с дедлайнами, и когда вот он уже дышит в затылок, тогда начинает все это стремительно ускоряться. Но ты понимаешь, что ты можешь распорядиться временем так. Ты можешь как бы... То есть чем дольше, больше времени ты тратишь на драфт, тем меньше времени у тебя останется на редактуру. Это тоже очень вдохновляет обычно. Это по вопросам о поиске вдохновения. Подайте заявку на какой-нибудь литературный конкурс, где есть дедлайн, когда нужно сдавать рукопись, и вдохновение придет.
А вот когда закончилась уже работа над рукописью, я, кстати, часто слышал совет, что нужно отложить ее там на месяц, два,
правда,
на полгода,
да. Правда.
Чтобы
хороший
отлежалась.
Совет.
Потому что, конечно, по свежей памяти ты не можешь объективно относиться
не
к
можешь.
Собственному тексту. Но вот прошло время, ты достаешь свою рукопись, и у тебя либо чрезмерный восторг, либо какой-то уничтожающий тебя ужас.
Именно так, да.
Да, а как ты сама оцениваешь собственный текст? То есть, когда ты понимаешь, что это хорошая книга или не очень? Потому что, с одной стороны, можно дать друзьям почитать. Один друг говорит, что супер, другой дочитать не смог, например. Что тогда делать?
Слушай, я все-таки долго себя приучала ориентироваться на себя. И поэтому я иногда перечитываю свои книжки. И когда уже ты не помнишь... У меня бывает даже, что я не помню даже, вот что тут было. Вот. Особенно как бы последние годы я очень много занимаюсь ресерчем для подкаста трукраймовского своего. И вот сейчас еще про музыку стала делать подкаст. И просто твой текст становится еще одним текстом, который ты даже... Нет уже отношения, что ты это писал. Кто это писал? В общем, это читаешь и просто, ну, нравится или не нравится. Вот я на себя ориентируюсь, потому что мне бывают какие-то книжки, которые мега-бестселлеры, мне вообще не нравятся, я даже дочитать не могу. Вот. И, а бывает, что что-то с какими-то там, не знаю, что там малоизвестное или там низкие оценки или еще что-то, мне прямо вау. Поэтому на каждую книгу есть аудитория, какая-то даже там, пусть она состоит из мамы. Ну, просто нет какого-то. Мне кажется, даже нету какого-то объективного критерия. Хорошее, вот про любое творческое произведение, хорошее оно или нет. Типа красота в глазах смотрящего, мне кажется. Многое зависит от ожиданий читателя.
От оптики, мне кажется, да, тоже зависит очень многое, потому что я взялся прошлой осенью перечитывать Стивена Кинга. Я до этого его читал очень давно, там, в подростковом возрасте буквально. И я понял, что мне жутко не понравилось. И я понял, что это все следствие, конечно, не знаю, филфака, следствие того, что на мне надеты такие очки, через которые я смотрю иногда... Ну, иногда забываю, например, о жанре литературы, да, то есть мы не говорим там о Стивене Кинге как... о там, гении 20 века, но это гении своего жанра, например, да, и это тоже часто очень забывается, поэтому если ваши друзья, ваши знакомые как-то вас недооценивают, вашу рукопись, то это не значит, что нужно посыпать голову пеплом совершенно точно и опускать руки. И, не знаю, может быть, кстати, литературный агент, он дает какую-то обратную связь по твоей рукописи?
Да. Безусловно, дает. И вот мнение литературного агента, это вот к нему стоит прислушаться, потому что он-то точно, он или она на вашей стороне находится. Вот, ну вот, например, мой последний текст, вот, который выйдет в этом году, когда я прислала почитать его своему агенту, она сказала: «Ой, Валя, что-то тебя понесло». А потом, ну, я сказала, ну, все равно отправляем, потому что, ну, пусть они скажут, что там, куда копать. Вот, и мы отправили, и издателю очень понравилось.
Да, это
вот,
здорово.
И как бы, и мы такие, ну, ладно, я окей, хорошо.
А отправляешь ли ты своему литературному агенту рукопись на стадии, когда она еще только, например, разрабатывается, да, первые главы?
Я советуюсь. Я нещадно паразитирую, постоянно спрашиваю. Опять же, это потому что были эти у меня жизненный опыт вот этих воркшопов по писательскому мастерству, где ты приносишь все, говоришь, а вот это, а вот это. Ну и, кстати, эти воркшопы учат еще и критике относиться как никак к чему-то там такому, что там смертельному чему-то такому, что там тебя уничтожает, и ты лежишь и обтекаешь. Вот, ну, именно критики, потому что там большая часть отзывов на книжки в интернете — это именно желание просто излить яд, это другое. А когда тебе говорят, ну, вот здесь можно было вот так, то ты так, то есть ты не видишь это как плевок в лицо, а видишь это как чью-то руку помощи.
Кстати, дорогие друзья, у «Правого полушария интроверта» есть курс «Профессия. Литературовед». И у этого курса есть два эксперта. Есть я, во-первых, который отвечаю за литературоведческую часть, и есть также писательница Тэффи Нот. И она вас консультирует как раз-таки в сфере писательского дела, помогает вам с вашей рукописью. Вы также выполняете практические задания для того, чтобы прокачать свои писательские скиллы. И вообще, на самом деле, это потрясающий курс, потому что у нас есть в том числе там книжный клуб, вебинары. Все для того, чтобы погрузиться в мир литературы и войти в него навсегда. И, правда, навечно, потому что, приобретая его один раз, вы становитесь его членом просто до конца своей жизни. И я часто шучу, что через 50 лет мы встретимся обязательно на каком-нибудь вебинаре очередном, на скамейке, может быть, уже будем обсуждать новый роман Пелевина, например. И все это можно купить по специальной акции по промокоду PROBOOKS и активируйте его. Вся информация будет в описании к этому выпуску. И становитесь частью такого закрытого комьюнити, такой Dark Академии в рамках «Правого полушария интроверта». Дорогие друзья, слушатели, хотел в конце напомнить, что сегодня в гостях у нас была Валя из замечательного подкаста «У холмов есть подкаст» True Crime, и плюс Валя уже упомянула новый проект «Клуб 27», в котором речь пойдет о легендарных личностях, чья жизнь трагически оборвалась 27 лет, и там действительно какой-то, мне кажется, аурой страшной мистики окутан этот клуб. Я не знаю, веришь ли ты в то, что это не случайно все?
Слушай, когда я начала изучать эту тему, я думала, что да, точно, заговор, мистика. Но потом я поняла, что, наверное, скорее не верю, чем верю. Вот. И тем не менее, все равно получила огромное удовольствие от работы над проектом, потому что считаю это вот в данный момент времени, как типичный писатель, считаю свое последнее написанное произведение венцом своего творчества. Потому что мне кажется, что мне удалось из каких-то музыкальных баек, каких-то там вот спекулятивных таблоидных штук и каких-то скупых на эмоции биографий сделать такую в стиле Netflix драму. То есть я себе брала за образец для подражания вот этот «Гамбит королевы», где история вот такого типа гения, который занимается саморазрушением и который сам себе главный враг. Вот, и я написала это вот в таком каком-то, вот используя какие-то там драматургические приемчики такие, поэтому мне прям, я получила удовольствие и от процесса, и вот результат. У нас же 6 серий на всех площадках с подкастами доступны, можно слушать. Еще можно читать книжку «У холмов» тоже, недавно вышла.
Так что обязательно бежим все знакомиться скорее. Я убежден, что это будет очень увлекательно. И если вы также хотите поддержать наш подкаст, вы можете поставить нам 5 звезд на Apple подкастах, поставить сердечко на Яндекс.Музыке, подписаться на нас. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У интровертов есть подкаст про кино, про музыку, историю, вообще про все, что вашей душе угодно. И подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде, даже на YouTube, на нашем канале подкасты «Правого полушария интроверта». Пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы услышать в нашем подкасте, и я обязательно расскажу еще больше о мире литературы. Валя, спасибо тебе огромное, я был чрезвычайно рад с тобой поговорить на такую животрепещущую тему.
Да.
Спасибо, друзья, всем до скорых встреч.
Пока.